Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Владимир Путин прокомментировал ход российской спецоперации, отметив, что ее план корректировки не подлежит. Основная цель – освобождение всего Донбасса. Эта работа продолжается. Также глава государства высказался об украинском контрнаступлении и о сдержанной реакции Москвы на попытки Украины нанести ущерб гражданской инфраструктуре Российской Федерации. Об этом говорим прямо сейчас в эфире радио «Спутник». Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Как вам представляется, вот эти заявления, которые сделал глава государства сегодня, а их на самом деле довольно много. Путин сказал и о ходе специальной военной операции, и о контрнаступлении со стороны Украины. Будут ли они услышаны и на Западе, и в Киеве?
Я думаю, да. Дело в том, что, безусловно, и наши, так скажем, западные партнеры, они внимательно...
Которые уже не партнеры, это давно, собственно.
Ну да, я имел в виду в кавычках.
Да.
Конечно. Вот. Безусловно, они внимательно как бы отслеживают реакцию российского политического руководства. И я думаю, что они с пониманием относятся к тем заключениям и выводам, которые прозвучали в заявлениях, в ответах на ответы, в ответах Путина на вопросы журналистов.
Угу. Ну вот смотрите, глава государства ответил, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит. По ходу принимаются оперативные решения. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса, сказал Владимир Путин. Пытаются, вот, да, периодически появляются там в средствах массовой информации где-то какие-то, может быть, назовем их так, информационные вбросы, да, о том, как может идти ход спецоперации, но мы же придерживаемся точки зрения Минобороны, то, о чем говорит глава государства. И вот эта позиция, она уже не один месяц, да, высказывается, и об этом мы все время говорим. Почему пытаются как-то вот, ну, что называется, влиять на это в информационном пространстве?
Ну, я думаю, тут цель какая-то. Речь идет, наверное, все-таки втянуть какие-то такие, скажем, более масштабные действия и, скажем, заставить нас тратить силы, энергию и ресурсы на те задачи, которые мы перед собой не ставили. Мы поставили конкретные задачи, они носят публичный характер, и мы, Россия, мы стремимся к их выполнению. А есть, конечно, желание, попытки, скажем, нас втянуть в какие-то, скажем, действия, в какие-то, скажем, направления, которые мы не выдвигали в качестве своих задач. И поэтому, я думаю, наш президент, он подчеркнул, что мы линию свою, или вернее цель, которую огласили в отношении спецоперации, мы корректировки подвергать не будем. То есть это дан ответ на все вот эти подспудные попытки, скажем, ну, грубо говоря, превратить действия спецоперации в какую-то широкомасштабную войну.
Ну вот смотрите, ну не готов, не готов, так прокомментировал Владимир Путин возможность встречи с Владимиром Зеленским, сказав, что она может состояться, если Киев будет на это согласен. Но пока украинские власти отказываются. Вот они пока отказываются или вообще не хотят никаких переговоров? Потому что другие сообщения были, да, и вот глава государства сказал, что Киев отказывается от переговоров и решил идти военным путем.
Ну, да, тут понимаете, какая вещь? Нащупать бы, где, как говорится, начинается Киев. Потому что когда, как говорится, мы говорим о Киеве, имеется в виду киевский режим, то с какой стороны, как бы не возьмешься за него, поступает американская подсветка и американское, как бы, суфлерство. И, безусловно, в этом смысле, конечно, была попытка когда-то с нашей стороны начать диалог, но в этот вопрос, как потом стало ясно, очень активно вмешались Соединенные Штаты Америки, нынешняя администрация, и практически они удерживают киевский режим от полноценного диалога. То есть вот эти заявления со стороны киевского руководство о том, что они могли бы пойти на какую-то встречу, они носят большей частью пропагандистский характер. И как если когда это разговор, наша сторона российская пытается перевести какую-то практическую плоскость, то чаще всего звучит, что вот это должна быть встреча без конкретной повестки. Но, во-первых, это непродуктивно, а во-вторых, не украинскому руководству, нынешнему киевскому, определять, как проводить диалог. То есть те условия, которые, скажем, они называют, то есть без повестки, это не условия для переговоров и не условия для продуктивного какого-то результата. И главное, что на их месте бы надо было бы спросить, какие наши условия такого диалога, а не, скажем, заниматься такой вот пропагандой. Ну, как бы не хочется обижать их, но сквозь эту пропаганду откровенно торчат американские уши.
Но опять-таки, да, то есть Киев совершенно не самостоятелен в этих вопросах, равно как и в позиции вести или не вести переговоры, да, то есть самостоятельно он не может принимать такие решения.
Ну, вы понимаете, тут как получается, что как мы не возьмемся за какое-либо событие в российско-украинских отношениях, то первоначально Украина позиционирует себя как это свою Украину, я имею в виду украинское руководство нынешнее, как свою инициативу, а через некоторое время то ли тщеславие разбирает американцев, то ли они хотят одернуть украинцев, показать им, кто их хозяин. То есть всегда потом появляется информация, что это мероприятие было подготовлено Вашингтоном, и это мероприятие было осуществлено под его руководством. Ну, возьмите даже вот последнее так называемое контрнаступление. Ведь американцы уже как бы везде по всему миру распустили информацию, что это было подготовлено ими, и только благодаря ими там были сделаны какие-то тактические подвижки у украинцев и так далее и тому подобное. И на этом фоне говорить, что Украина обладает какой-то самостоятельностью, ну, достаточно сложно, потому что нет каких-то твердых оснований, чтобы так говорить. Мы можем только говорить, в какой степени им как бы ослабляют поводок или натягивают поводок, так вот, может быть, грубовато я говорю, но американцы.
Еще и о зерновом вопросе давайте поговорим. Процитирую опять-таки президента. Американцы, кстати, прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Задался вопросом Владимир Путин. Американские компании, они собственники этого зерна в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям. Это их зерно, они свое зерно вывозят. Так ответил глава российского государства на вопрос журналистов по поводу вывозимого украинского зерна. Но а как на этот вопрос и процесс можно повлиять? Ведь речь же шла о том, что это зерно будет как раз идти в бедные страны, в африканские страны, но уже неоднократно подчеркивалось, что поступает оно в порты Евросоюза, да, что вот и американцы теперь заинтересованы в этом.
Да, Андрей, вы абсолютно правы. Дело в том, что, конечно, когда вопрос как бы носил такой как бы острый характер. Я помню там, как вы помните, там англичане грозились там направить свой флот, американцы тоже и так далее. То есть шумиха была такая достаточно масштабная и достаточно звонкая. Вот. И тогда, скажем, ее инициаторы этой шумихи, то есть американские власти, они делали акцент на том, что зерно нужно странам, где происходит, наблюдается, вернее, дефицит продовольствия. И они апеллировали в том числе к Организации Объединенных Наций. И генсек, он это отнесся к этому с вниманием, отнесся к этому с серьезным, и он, более того, выступил поручителем того, что в случае вот заключения сделки, она была заключена, эта сделка, и он как бы подписывал меморандум, что сделка будет носить характер такой, что одновременно будут сняты ограничения на экспорт российского зерна и на экспорт российских минеральных удобрений. Угу. Имелось в виду, что и то, и другое опять же будет направлено на страны, где наблюдается острый дефицит продовольствия. Но на практике оказалось что? Что зерно, которое вывозит американская страна, я хотел сказать, американская страна, действительно американская страна. И когда, скажем, прозвучали к ним претензии, то они сказали, что они вывозят на общий, на как бы на мировой рынок. А на мировом рынке кто хочет, тот и покупает. То есть это лишнее подтверждение того, что это зерно не украинское, не оно украинское по происхождению, в том плане, что выращено на украинской земле, но не является собственностью Украины. Вот где как бы кроется сложность. И, соответственно, американские компании действительно обладают собственностью на земли на Украине, действительно там выращивают многие сельскохозяйственные культуры и выращивают, занимаются этим экстенсивно, то есть не берегут ни землю, ни окружающую среду. Это вот отдельные вопросы, которые надо было бы задать и украинским властям, и, скажем, американским компаниям, и, соответственно, Организации Объединенных Наций, потому что свидетельств достаточно много для этого, чтобы обратиться о том, что экстенсивно, ну, эксплуатируется даже, а не ведется хозяйство, с таким расчетом, чтобы максимум получить и не задумываться, что будет в перспективе с этой землей.
Вы знаете, ну, кстати, о перспективе. По поводу возможного снятия санкций с продажи удобрений, в том числе говорил Владимир Путин и с представителем Организации Объединенных Наций. И отметил на пресс-конференции в Узбекистане, отвечая на вопрос журналистов, что остаются проблемы по фрахту, по страхованию, запрет на заход в наши порты сохраняется, финансовые ограничения. То есть, если мы говорим о вывозе украинского зерна и о том, кому может быть это интересно, это день сегодняшний, то, упоминая удобрения и всевозможные вопросы, связанные с ним, это перспектива. Значит, мы говорим о том, что в последующем тоже могут возникнуть проблемы из-за таких ограничений со стороны западных стран.
Вы точно подметили, Андрей. Действительно, скажем, вот в настоящий момент мы решаем как бы текущие проблемы. И нужно задумываться уже как бы об урожае следующего года. Задумываться о том, что проблема продовольственная, она, само собой, не исчезнет. И разовыми, даже разовыми поставками, скажем, если мы все соберемся сильно, она не будет решена. И, конечно, нужны поставки удобрений и необходимо в целом коммуникации. Вот. И, безусловно, с нашей стороны, мягко говоря, недоумение, что при нашем, как говорится, понимании и гибкости достигнута так называемая зерновая сделка, но она не способна решить все. Нужно действительно затрагивать весь комплекс, скажем, сложностей, я так их назову, которые создала и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки своими такими масштабными и зачастую необдуманными санкциями. Эти санкции, вы правильно говорите, они касаются и перевозок, и страхования, и аренды, и логистики. То есть это такой очень большой фрагмент мировой торговли, без, скажем, не выводя его из-под санкций, невозможно задумываться полноценно, вернее, обеспечивать полноценно перспективу продовольственную.
Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич, что включились к нам в эфир. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ряд заявлений Владимир Путин сделал и по поводу энергетики, а в частности энергетического кризиса в Европе. Начался он не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше, с так называемой «зеленой повестки». Ну а европейские политики популистскими заявлениями о виновности Российской Федерации в энергокризисе пытаются защититься от возмущения своих граждан. Стоит отметить, что возмущение это растет, причем началось оно не вчера, а началось оно как раз с заявлений довольно серьезных профсоюзных организаций, крупных объединений, крупных компаний еще в апреле месяце. Тогда это было и в Германии, и в ряде других стран. Но к чему может это привести? Давайте обсуждать эту тему. На связи со студией Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но на самом деле ведь европейские политики делают популистские заявления, а энергетический кризис только нарастает. Как эта ситуация может в дальнейшем развиваться?
Трудно сказать, потому что Европейский Союз, американцы с канадцами вместе, они уже несколько раз объявляли о решениях, которые были глупыми. Ну, начиналось с того, что эмбарго на нашу нефть хотели объявить, потом передумали. Потом на нефтепродукты тоже передумали. Потом ограничить потолок цен тоже передумали. Короче говоря, никто не гарантирует, что какую-то глупость они не введут. Вот сейчас, значит, они собираются прибыль у компании отбирать лишнюю, у «Газпрома», например. То есть они скажут: «Газпром, у тебя много прибыли, мы тебе опять-таки не дадим больше за газ, чем $300. Ну что скажет «Газпром»? Товарищ, у меня договор, вы его не хотите, у вас не будет договора. Вот и все. Поэтому в таком случае, в случае очередной глупости, которую они все время пытаются делать, кризис будет существенным. Если же все эти телодвижения прекратятся, то в целом Европа переживет дефицит газа. Конечно, производство упадет. Уже сейчас закрываются заводы.
Да, Александр Григорьевич, давайте мы буквально через полминутки еще этот разговор обязательно продолжим. Хочется, что называется, лучше вас слышать, потому что действительно тема актуальная. Сегодня о газе и вообще об энергетике говорят довольно много. Причем тут же вопрос связан не только с поставками газа. Речь идет и о том, что, например, никак не могут решить вопрос с турбинами. Причем глава государства Владимир Путин отметил, что не Россия ломает турбины Северного потока, их нужно ремонтировать, а опять-таки на нас перекладывают эти проблемы. Путин отметил, что Siemens подтвердил, что турбины Северного потока нельзя использовать. Говоря же о «Газпроме», то отмечалось, что «Газпром» должен быть уверен, что с турбин для Северного потока сняты санкции, потому что это его собственность. Действительно, вопрос, связанный с энергетикой, энергетическим кризисом в Европе, он обсуждается практически ежедневно. Ряд стран готов, в принципе, по предложенной Российской Федерации схеме оплачивать этот газ в рублях, и была эта схема озвучена еще несколько месяцев назад, но все же политики пытаются на этой теме спекулировать. Возвращаемся к разговору, Александр Григорьевич, ну и как тогда сейчас можно говорить, есть ли какой-то, ну, знаете, как говорят, свет в конце тоннеля. То есть есть ли перспективы договориться по газовому вопросу?
А кому нужно договариваться? России не нужно. У России есть ресурсы. Они сейчас в мире по хорошей цене. Она готова продавать. Если вам нужно дешево, ну, пожалуйста, просите. Вот. Ну, пусть Норвегия продает вам дешево. У вас там есть кому продавать дешево. Американцы продают. Поэтому России не нужно с ними договариваться. Она спокойно сидит на пороге дома и ждет, что там мимо проплывет.
Слушайте, но да, знаете как, а действительно началось это еще с так называемой зеленой повестки, об этом сказал Владимир Путин, да, энергетический кризис, но сейчас об этой зеленой повестке в Европе старательно замалчивают и говорят о том, что нужно, например, вернуться к угольным шахтам, да, возобновить там использование угля. Возможно ли это? И можно ли заменить вот углем то, что раньше было исключительно на газе?
Можно, но это будет больше выбросов, конечно. Будет более грязная атмосфера в Европе, а там плотность населения очень высока. Но дело не в том. Это все равно не решит проблему. Как сейчас Европа не будет мучиться, главный спрос сейчас на энергетические товары не в Европе, а в Азии. Это Китай, это Индия, Индонезия, Пакистан. Это 3 миллиарда человек, которые сегодня потребляют нефти примерно 3-5 раз меньше, чем европейцы. Ну, они же тоже будут развиваться. Они не хотят еще лет так 200 на буйволах ездить, на автомобиле пересаживать. Поэтому, что бы там Европа ни делала, вот ничего эту проблему не решит. Проблему решит только одно. Надо зажаться, сократить потребление. Да, цены будут высокие. И вот за счет этого можно, сократив потребление, не замерзнуть, это точно, но и какую-то промышленность поддерживать.
Угу. Ну, смотрите, есть же еще и санкции. Например, санкции в отношении «Северного потока-2». Владимир Путин сказал достаточно красноречиво. Он призвал Евросоюз снять санкции с «Северного потока-2», если им приспичило. Но они же вряд ли это сделают.
Так вот, значит, им не приспичило. Тут действительно логично спросить. Вам, господа, что, шашечки или ехать?
Угу.
Да. Если вам надо ехать, вот стоит газопровод. Вот. Поскольку вы другой газопровод не обслуживаете, сервис сняли, не хотите с Россией возиться. Хорошо, будет стоять. Нужен газ, вот берите второй. Нет, не хотим. Им нужны шашечки. Шашечки, которые им рисует заокеанский спонсор. Вот. Ну вот тогда с ним и общайтесь на тех энергетического кризиса.
А если говорить о других рынках, то было также отмечено, постараемся коротко, у нас остается немного времени, 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться, в рублях. Об этом сказал Владимир Путин. Вообще, все, что касается газа и перехода на расчеты в рублях, потому что мы же говорим не только о Турции, это и ряд других государств, если туда на восток смотреть, то это уже такие расчеты в национальных валютах. Об этом неоднократно говорилось. Будет ли этот процент расти? Ну, я имею в виду оплаты в рублях.
Безусловно, будет расти, но я бы сказал, что он много чего России не дает. Он дает два преимущества. Первое, что рубли невозможно арестовать, заморозить, как заморозили наши золотовалютные резервы. А второе, что уменьшается объем торгов долларами и евро. А раз уменьшается этот объем торгов, то хуже идут их облигации. И нельзя уже больше имитировать неограниченное количество денег, а на них покупать нашу нефть, газ, удобрения и все остальное. Вот это дальнее такое действие, оно еще скажется, и мы еще об этом не раз вспомним.
Но это же такая перспектива не ближайших там месяца-двух, да? Это перспектива на ближайшие годы скорее.
Это перспектива пары лет, потому что кризис на Западе развивается быстрыми темпами. Инфляция в Евросоюзе в среднем 10%, а в прибалтийских республиках 22-25%.
Да, а где-то и до 40 доходит, кстати, в Европейском Союзе.
Не встречал. Не встречал. Вот самое высокое сейчас считается, по-моему, в Эстонии 25%.
Угу. Ну, видите, да, действительно, если говорить об этом вопросе, нефтегазовом и вообще газовом, то, конечно, нужно следить и за тем, как ежедневно практически ситуация развивается. Спасибо большое, Александр Григорьевич, что включились к нам в эфир. Напоминаю, Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, был на радио «Спутник».